Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске передача «Музыкальные полиглоты».
Люди, которые не знают ни иврита, ни грузинского, они могут подумать, что это грузинское. Например, «Авир харит салул каяим, верея хораним, нисаберу ахарбаим, им колбамоним». Знаете, мне даже в своей жизни доводилось петь песни на японском языке. Но, наверное, самая такая известная, которую первые выучивают люди, которые выступают в Японии, это «У моря, у синего моря». Она имела такое название. Кто у кого уже украл, непонятно. Но, во всяком случае, по-японски она звучит так. «Тамэй кинодэру йона, аната но кучи дзукэни, амай кою йо юме мирю, отоме гокоро йо».
Подробнее о музыкальных полиглотах во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другого языкознания. Когда-то филитонист и публицист Влас Дорошевич назвал язык одесситов языком настоящих болтунов, свободным, как ветер. Современный поэт Борис Херсонский к языку своего города относится не так романтично.
О нем можно сказать, что он существовал, а сейчас существует его переиздание и копии. То есть есть какое-то стремление к тому, чтобы удержать то, чего удержать на самом деле нельзя. Одесский язык – это некая смесь наречий. Это попытка людей, которые начали говорить по-русски, что-то сказать, используя шаблоны своего языка. «Я видел вас ходить в булочную», да, или, как говорил мой дедушка, приехавший, впрочем, в Одессу из Бессарабии в конце 30-х годов, он говорил приблизительно так. «Я видел 100 человек, которые стояли в очереди за выпить». И у них были такие глаза, как будто они стоят в очереди за убить. Или он говорил, что он умер от 80 лет. Вот все это составляет вот то, что называется одесским языком. Похоже, что это язык недоассимилянтов, да. То есть тех, кто уже ушел из своей общины, но еще не ассимилировался до конца. Это некий салат из нарезанных, да, овощей, а салат сам себя не воспроизводит. Это значит, что в городе должны быть иноязычные общины, которые разговаривают на своем языке. Это значит, что должны быть отступники, которые ушли из этих общин для того, чтобы слиться с большинством. И вот этот одесский язык, он и есть, на мой взгляд, язык таких отступников.
Борис, вы поэт, вы одесский поэт, mm-hmm. вы русский поэт. Вас как поэта волнует этот язык? Это для вас ткань языковая, фактура языковая?
Я очень редко ее использую там, где героями моих стихов являются старые люди, которые, естественно, говорят на этом языке. И обычно я использую те выражения, которые я когда-то слышал. Но сам я никогда не пользуюсь одесским языком в силу того, что он как латынь. Он мертвый. Это язык для цитирования, для того, чтобы ввести людей в контекст времени. И есть огромное количество тех, кто, ну, как бы хочет быть Бабиным сегодня, да, Ильфом и Петровым сегодня. А это невозможно.
Вы привели примеры влияния немецкого языка через идиш на одесский язык. А как греческий язык, украинский, русский? Какие здесь трансформации? Какие здесь жемчужины?
Украинизмы в одесском языке – это обычная совершенно вещь. Старые, як мале. Да, они вполне говорят в Одессе. Кроме того, в Одессе часто аиста могут назвать лелекой. И, между прочим, в некоторых стихотворениях я тоже называю аиста лелекой. Там, где, например, речь идет о Гоголе. То есть украинизм в одесском языке, несомненно, есть, но их относительно меньше, чем идышизму. Греческий язык мне труднее проследить влияние его на язык Одессы, и я думаю, что то же самое и с немецким языком, и с английским. английским, и с итальянским, всюду инфинитивы.
То, что по-английски называется complex object.
Да, конечно.
Есть ли писатели и поэты, которые, в отличие от вас, не считают этот одесский язык мертвым?
Ну, конечно, есть. Все те, кто пишут так называемый одесский юмор, они не могут не пользоваться этим языком. Ну, например, есть такой, так сказать, писатель Смирнов, который пишет детективы, но кроме этого он составляет словарь одесского языка. И этот словарь разрастается от издания к изданию, и этот словарь популярен. Есть писатель такой Александр Берштейн, который тоже пишет короткие рассказы бесконечные об одесском дворе, и, конечно, персонажи этого двора говорят на одесском языке.
Стилистически изысканные писатели Валентин Катаев, Юрий Олеша, они писали на одесском языке?
Я так не думаю. Катаев пытался писать на одесском языке, в ней он использовал одесский язык в своих ранних произведениях, но в том же «Белеет парус одинокий», когда это был повседневный язык, который звучал всюду. Да ведь и я еще помню этот язык, когда он звучал всюду. Но в поздние вещи Катаева, ну, я отделяю так не вполне приемлемую для меня личность Катаева от его поздних произведений, которые я в целом люблю. Но вот в поздних его произведениях, когда он перешел на мавизм, я уже не вижу одесского языка, не вижу этих влияний. Жванецкий, конечно, использует одесский язык, и, может быть, даже не сам язык, а интонация.
Вы любите свой мертвый язык?
Мне трудно сказать. Скорее, люблю, да. Но люблю как память о прошлом. И к этой любви примешивается все-таки какое-то иное чувство. У меня двойственное отношение к Одессе. Я люблю ее, это мой город. Хотя уже и не такой мой, каким он был раньше. Вот со временем он становится все менее моим. Но у меня есть к Одессе одна важная претензия. Одесса слишком любит своих жуликов. Если мы говорим об Одессе, то кто же это? Беня Крик, Остап Бендер, Сонька Золотая Ручка. Те персонажи, те, если угодно, маски Одессы, как неаполитанский квартет, да, так сказать, Пульчинелло и прочие. Вот для Одессы это эти люди. В Одессе жил кто угодно. В ней работали великолепные ученые, прекрасные писатели и поэты. Тем не менее, никто из них не сравнится по популярности с Мишкой Япончиком, Беней Криком, а Беня должен говорить по-одесски. Дело в том, что это еще язык одесского криминалитета. Во всяком случае, так научил Бабин. Кстати, не так давно я прочел интересную статью о записках, да, одесского криминалитета, которые они подбрасывали. Там нет и близко бабелевских интонаций. Это вульгарные, чрезвычайно примитивные записки и тексты. Так что я боюсь, что этот язык придумали не воры, а все-таки Исаак Бабель.
Борис, вы назвали одесский язык мертвым. Любовь к нему – это форма некрофилии?
Ну, ни в коем случае, потому что я люблю не мертвый язык, я люблю его тогда, когда он был живым. А сейчас его употребление вызывает у меня сильное раздражение. Я люблю этот язык в окружении своего прошлого, в окружении старых одесских дворов, и я люблю его таким, каким он звучал из уст старых людей, для которых он был единственным возможным.
Вы как психолог лечите пациентов. Знание одесского языка помогает вам разговаривать с некоторыми вашими пациентами?
Конечно, нет. На этом языке в Одессе практически не разговаривают. Можно услышать иногда какие-то реплики в маршрутках, иногда напоминающие мне одесские типичные обороты. Ну и, конечно, из уст литераторов, которые бесконечно длят одесский миф и одесскую традицию.
Поэт Борис Херсонский об одесском языке. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу.
Радио-антология современной русской поэзии. Сегодня в «Поверх барьеров» московская поэтесса Евгения Лавут. Она автор двух книг лирики, многочисленных публикаций. Зарабатывает журналистикой, переводами, уроками английского языка.
Лайв-интернет. День первый. Сегодня настроение просто супер.
Прогуляла школу по ходу. Димка мой МЧ прислал смс-ку. Тоже прогулял техникум. Проинтуичил, давай встречаться. Пошли в Мегу, купили мне розовые кроссовочки. Ну и как я вам? Чё-то они мне кеды напоминают. А, еще накупила музыки разной. Меломанкой чё ли решила стать? 50 Cent, Димычу говорил, Бейонсе, Тимати. Теперь не знаю, нахрен мне все это, Слушать чё ли буду? С Димкой моим МЧ поржали мило. Он такой корочный, это пипец, это вообще пипец. День второй. Чё-то мы с Ксю собирались пошопить, и опять никак, С утра дождь, настроение полный отстой, пока шла из школы, вся промокла. Чё-то тухло всё. Купила Ролтон, чипсы. Сижу одна, хочется позитива, так, блин, хочется позитива. Завтра контрольная, Ксю не отвечает на смски. День третий. Чё-то мы с Ксю собирались понямкать пиццу, и опять никак, Как тухло всё. Сегодня одела разноцветные шнурки и не понимаю, было лучше или стало хуже. Чё-то пипец какой-то. Хочу новые джинсы. День четвертый. Чё-то Ксю не отвечает на смски. Позвонить чё ли? Позвонила. Ксю плачет. Её МЧ выгоняют из института. Ну и чё теперь? С Димкой поссорились. Очень сильно. Это трэш реальный. Из-за какой-то хни. А столько вони. А вони до неба. Почему все меня посылают? Чё-то тухло всё. Столько негатива. Хочется позитива. День пятый. Ехала с курсов. Было где-то 8, и все это время через стекло из соседнего вагона на меня смотрел какой-то парень. Вышла на своей станции, зашла в торговый центр. Оглянулась. Он теперь через витрину. Я еще запомнила. Вочь тупой куртки. Реальный лох. Через полчаса я вышла из магазина, купила прикольную майку и трусы на лето. А он еще там, стоит и смотрит. Я пошла на остановку, он тоже. Я побежала, он тоже. Я успела в автобус, он остался. И только когда закрылись двери, у меня началась реальная истерика. Ничего не помню. Меня незнакомые люди гладили по голове, и какой-то прям старый чувак дал мне валерьянки. Маме ничего не сказала. Сейчас 5 утра, а я вообще не могу заснуть. Что ему было надо, урод? Я реально больше не выйду на улицу. Холод внутри. Нах этот город. Мне страшно. Коммент. Солнце. Я за тебя так перетряслась, пока читала пост. Надеюсь, такое не повторится. День 6. Чё-то тухло все. Целый день дождь, на курсы не пошла, зачем? Так хочется позитива. Я маленькая девочка, без роду, без племени, без мозгу, без пламени. Но я об этом не знаю, День 7. Настроение просто супер. Помирились с Димычем. Подарил мне такую кепку, это жесть. Ходили в кино, очень хороший фильм, море эмоций, море позитива. Как-нибудь потом расскажу подробно. Обещала Ксю сфоткать свои ногти. Ладно, короче, всем чмоки.
Московская поэтесса Евгения Лавут в рубрике «Радиоантология современной русской поэзии».
Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Из Вятки Екатерина Лушникова.
Капризник, он у нас капризник маленький. Че, Кариночка, поздоровайся с тетей. Че, не бойся, чего забоялась? А?
Мы с вами в Кировском доме ребенка. Здесь живут дети от рождения и до 3 лет. У них есть все необходимое: питание, одежда, игрушки. И только самого главного – родителей, рассказывает врач Евгения Белякова.
Так все для них есть. Все. Нет самого главного у нас только. Мама и мама редко ходят. Тут эти все почти родительские.
Прошка, Прошка, картошка.
Вот такой у нас мальчик глазастый есть. Чего? Тетя будешь лизать? Прошенька. Родился очень тяжелый, недоношенный. Долго был на аппарате искусственного дыхания. Вот все две пары смотрели его. Но побоялся пока. Ну, полгодика пройдет, но он хорошо восстанавливается. Он хороший делается, прямо совсем. Полгодика, если доходит, ему эту штуку затряслась губочку. Пройдет, то все равно кто-нибудь возьмет, да? Пристроим.
А была такая девочка у нас, я помню, Олечка. Вот эту Олечку мы никак не могли пристроить. Она все говорила: нет, мне надо маму, знаете какую? С накрашенными губами, в красном платье, с кудрями и вот на таких каблуках. Вот, но она уже большая была, ей уже 3 или 4 года было. И, значит, вот эта женщина пришла, она такая какая-то понуренькая, и все. Я говорю: слушайте, вот боюсь, что вот она не пойдет с вами. Матушка, она кудри докрутила, губы накрасила, платье специально, каблуки. И потом пришла ко мне, где-то год 2 назад приходила. Я говорю: как она? О, такая девчонка у нас, спортивная, спортом занимается. Ну, говорит, характер не такой остался. Говорит, она вообще и надо, надо. Всяко было.
Че, красотка, срыгиваем? Срыгиваем. И сестричка у меня еще здесь есть старшая, да? Настасья? Настасья? Настасья, где-то мамка забыла про вас.
Что это вы делаете?
Вот он с дома такой пришел, такой агрессивный. У него была мать, кусаться. Ужасно кусался. Мы не знали, что с ним делать. Понимаете, мы даже его отсаживали. Манеж был у нас, и манеж, он уже большой парень. Как его манежа постоянно держать? Я помню, у нас девочка была, которая постоянно в больнице лежала. И на выходные девочку то домой забирали с мужем. Ну, тяжело больной ребенок был, конечно. Потом я ее пристроила. Он придет домой, у нас все перевернет вверх дном. Это можно? Это мне можно забрать? Так, бери все, складывать сумки. Я их всех помню хорошо. Но я всегда считала, какая разница, на каком языке мама говорит. Лишь бы мама, лишь бы был достойный контроль. Вот понимаете, вот действительно, что действительно ребенку там отлично. Вот сейчас ходят вот к этому картонке родители. В течение недели решится вопрос, будут забирать. Молодые родюшеньки. Праздник, когда ребенка забирают.
Однако есть дети, которых не забирает никто. И они переходят из одного казенного дома в другой. Из дома ребенка в детский дом для детей дошкольного возраста. Один из таких домов находится в поселке Спасаталица. О своей жизни рассказывают воспитатели и воспитанники.
Здравствуйте, дети! Как вы живете?
Утром встаем, помываемся, кушаем, зарядку делаем, гуляем, суп едим, молоко пьем, играем. Как могут они под землей угости и скучную жизнь под землей увести, их в темную ногу заплятала мать. Она не пускает их днем погулять. Охотники часто бывают в лесу. Охотники бьют барсука и лису. Не только бы зверя пушного поймать. За малых детей беспокоится мать.
Да, я уже тут давно уже. Мама мне обещала подарок привезти, а она что, не приехала? Нет, нету ее.
А ко мне
приехала? Она меня обманула. Мама Катя, а бабушка Лена, бабушка Люда. Папа Навруз, когда он приедет, он нас далеко очень увезет. С мамой.
Такие дети запоминаются очень надолго. Вот была девочка, которую к нам привезли. 3 года девочка попала в детский дом.
Рассказывает директор Людмила Киселева.
Она у нас жила 4 года. И все эти 4 года мы боролись с тем, что ребенок ела на улице всех букашек, червяков, кузнечиков. Ловила и ела. Педагоги всякие меры предпринимали для того, чтобы отучить ребенка от этого. И семечками карманы набивали, и печеньями, и сухариками, чтобы ребенок постоянно думал, что можно испытывать чувство голода постоянно. А потом выяснилось, что девочка до 3 лет, мать часто ее оставляла дома одну в квартире, уходила по 2-3 дня, не было никого дома. И ребенок питался тем, что ловил тараканов, которые были в огромном количестве в квартире.
Мама, нельзя сердиться, она рассердится и на меня разозлится.
И не забьет.
Да, я уже выросла. Теперь меня заберут в больницу, если меня не отправляют в детский дом.
Они плакали около забора с весной, потому что у них мама умрет.
Да, они плакали, я видела, пришла. Я сказала: почему вы ревете? Надя говорит: потому что у нас мама умрет. Вот она как говорила. А Галик всегда какается и писится, фу.
Может, у меня глаза моргают. Да, Ольга Анатольевна мне сказала не моргать, у меня глаза не так не держатся.
Некоторых, конечно, и детей обижали, это видно уже по их поведению. Какие-то у них навязчивые движения вот при приближении взрослого, особенно если со спины.
Рассказывает психолог Елена Кочнева.
Был у нас мальчик из Зуевского района, Игорь. Мать у них неизвестно где бросила их. И отец, когда, видимо, напьется, прижигал кочергой раскаленный вот этому, чему годика 2 или 3, наверное, всего было, вот этому ребенку. И у него даже вот половые органы были вот в этих шрамах, в ожогах. Потом девочка была у нас, Люся. Ее мама, уходя, привязывала то ли к батарее, то ли куда. То есть она к нам уже, будучи в 3- или 4-летнем возрасте, она совсем не ходила, совсем не разговаривала, даже необучаемая уже была.
На дворе морозище, градусов под 40. Плачутся воробушки, что весна не скоро, что в морозы лютые, плохо греют шубки. Я принес воробушкам на тарелке крупки. И я еще люблю, когда солнышко светит, я люблю шоколадки, конфетки. Я могу сделать, что одежду бы красивую сделала. А маме подарю, я ей подарю любовь.
Если спросить их самое заветное желание, то не просто у нас маленькие и не могут выразить свои мысли, тем более переполняют детскую голову мысли разные. Но, как правило, каждый ребенок мечтает только об одном, чтобы к нему были. Приехала мама, приехал папа, забрали его.
Плачем в основном мы, когда вот выпускаем детей в школу. Я помню случай, тоже увозила девочку в Арбашский интернат из своей группы. Ну и до этого вот я ее брала, мы выезжали утром рано, и я брала ее ночевать домой. И мы с ней вместе в этот Арбаш, я ей всю дорогу, у нее подавлено настроение, мне-то ее жалко. Приехали, вот такое ощущение, что в какую-то глушь нас завезли. Разруха, игрушек какие-то вообще еще, наверное, с довоенных времен такие, совсем чуть-чуть. Игровая комната вообще ничем не оборудована, то есть это просто помещение, несколько игрушек. Подошла нянечка, повела ее в туалет, а там туалеты вот эти деревянные с дырками. Она у нас и вообще таких туалетов в жизни не видала, то есть понятно, что она боялась. Нянечка вышла сразу из себя, там на нее, видимо, накричала. Вернулась она уже вся в слезах, тут и я заревела. Она ревет, я реву. Мне-то потом говорят, что ты-то взрослая, ты-то что, дурочка, что ли? Время от времени, конечно, я судьбой ее интересуюсь. Так, инкогнито, можно сказать, какие-то сладости. Вот иногда, когда бывает возможность, передаю по небольшие подарочки. Но стараюсь, что отрезано как-то и себе. Не бередишь и ребенку тоже.
Следующий этап для ребенка, которого никто не усыновил, это детский дом для детей школьного возраста с особенностями развития. Один из таких домов находится в городе Слободской, рассказывает его директор Галина Бякова и ее воспитанники.
Судьбы наших детей очень трудные. Мне казалось, что вот этот лед, который есть вот в их душе, ведь они, знаете, такие озорные, ершистые, дерзкие. Бывают, да, самоуходы. Вот очень бывает даже необъяснимо, почему бегут. Кто-то домой бежит, а кто-то просто так, как бы вот, как протест против чего-то, против этого сиротства, против того, что они живут не дома, а в интернате.
Ну, стала искать маму. Пытаться стала. Письмо написала первое. Вот после первого письма она как бы откликнулась и приехала ко мне. Вот потом она начала мне все рассказывать, всю историю. Потом домой стала ездить.
Ну, я вчера сидела, как бы смотрела фотографии, пересматривала, плакала. Просто не хотелось больше жить. А потом подумала, жизнь столько продолжается. Так что мама меня видит, мама меня оберегает, мама думает, чтобы я жила. Как бы смысла для меня нету ничего с собой делать, так как, ну, как бы надо продолжать жизнь. Я думаю, что буду менять характер, буду идти в лучшую сторону. У меня есть вредные привычки, я курю, я матерюсь матом. Я это знаю, все говорят, отвыкаю, я отвыкаю потихоньку.
Я обратила внимание на то, что немножечко дети смотрят из-под лобья. Очень часто звучала нецензурная речь. Были случаи употребления алкоголем. Есть эта проблема, да, у наших детей. И вот, знаете, мне было очень тяжело, но я как литератор начала говорить о великом, могучем, прекрасном русском языке. И такой жест, когда девочка, например, бежит мне навстречу, не видя меня, у нее вырывается нецензурная речь уже по привычке, и вдруг, когда она меня увидит, она закрывает ладошкой свой рот. Для меня это уже стал сигнал. Значит, можно. Потому что вот очень хочется, чтобы вот эти дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, чтобы вот их души раскрывались всему доброму, прекрасному, чтобы у них и цветы их радовали, чтобы они умели увидеть вот эту красоту жизни.
Люблю читать математику.
Я люблю вышивать и ходить на лыжную базу. Ну, мы тут с девочкой занимаемся, с Таней Самсоновой. Она мне вышила ангелочков, я ей вышила церковь.
Ну, когда мне захочется, ну, делать нечего, да. Я беру листочек с ручкой и сочиняю. Там по 4, по 8 строчек. Ну, я недавно начал сочинять-то, где-то неделю назад.
Я люблю наблюдать, как снег падает на рукавичку или на ладошку, как он тает. Но тоже чувствую то, что хорошее вот такое, что-то хорошее внутри себя. Мне так охота упасть в этот снег. Мы вот сейчас поем песню, она называется «Тихий напев». Тихий напев снова звучит, он пропоет мне о том, как хороша и как прекрасна Россия.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Дети из Вятки».
В приемной семье Ирины Анохиной 16 детей, и все играют на музыкальных инструментах. Ирина Даниловна по профессии журналист. В 48 лет она решила стать директором семейного детского дома. Власти к этой идее отнеслись неодобрительно.
Вот в Ленинском районе они как-то не заинтересованы были, что детей отдавать в семьи тогда. Отдел образования был, районное образование. Тогда еще это только начиналось, но все. Нет, я помню, приходили к моим родителям, у меня мама с папой еще были живы. И говорили, как вот вы, дочке, позволяете брать чужих детей. Вот они все ведь писают, они все, значит, больные, они все... материаться. Ну, что только не наговорено было маме и папе. Вот тут у вас, говорит, все будут пеленки висеть по квартире. Я поняла, что там не заинтересованные. Собрали там большой этот самый кабинет, и там столько народу сидело. Тут человек, наверное, 8, да тут человек 5. Ну, очень много, а я тут села. А я пошла и взяла с собой еще одну женщину, Галю Саурову, и говорю, слушай, давай возьми магнитофон. Она говорит, да у меня нет. Я говорю, возьми микрофон. И мы, значит, с ней сели так вот. И стали мне вопросы задавать. И, в общем-то, они так это самое сразу, видимо, были этим делом ошарашены, что журналист ее пришел. Ну вот, и все нам постановление разрешили мне организовать семейный детский дом. И я пришла, говорю, мне надо детей в наше управление образования областное. Ну и там мне дали, вот поезжайте в Нолинский детский дом, там вам предложат девочек.
Нолинский детский дом, у меня воспоминания такие. Было две воспитательницы. Одна хорошая, которая нас не обижала, а второй надо было, чтобы все ходили по струночке.
Вспоминает Наташа, приемная дочь Ирины Анохиной.
Наказывать нельзя, бить нельзя. Максимум можно в угол поставить. Но чтобы следов не оставалось, маленькие детские стульчики, знаете, садила нас. Складывайся пополам носом к коленке, стульчик сверху ставит и сама садится. Вот, а чтоб стул-то не поднимали, садилась сверху, как груз. Но у меня его гибкости хватало всегда, я вылазила и сбегала, пока она там орала на кого-нибудь другого. Другим было посложнее. Один мальчик у нас был, Женя звали, не помню я его фамилию, ручки у него золотые были, не знаю, где он надыбал пилку типа ножовки. Он у стульчика-то у этого ножки-то подпилил. Она села и упала. И ушла на больничный на 2 месяца. Вот радость это было. Вот она не разрешала в тихий час, вот самое тяжелое было, в тихий час ходить в туалет. А у большинства же детей детдомовских психика нарушена, нарушено мочеиспускание. То есть либо ты очень часто ходишь в туалет, либо ты не ходишь чуть не сутки. Большинство ходили очень часто. И чтоб не бегали, запирали спальню на ключ. Ну что, все кровати мокрые после тихого часа. Потом стоит шеренга из 20 человек в группе, 19 с простынями с мокрыми на головах. Кто виноват? Были случаи, когда и не только по-маленькому, и по-большому, и та же картина с простынью на голове, с какашками-то. Так что вот, няня была у нас очень хорошая, на лицо помню, имен не помню ни у кого. Она нас и подкармливала, и конфеты для нас прятала, воспитатели отвернутся, она нам на полник еще по конфете подкинет. И дрались, конечно, отнимали друг у дружку, и еду кормили 3-4 раза в день завтрак, обед, ужин, полдник. А все равно дети ведь растут, все равно не хватает. Порция есть порция. Сверху не дадут. Вот, хлеб таскали, под матрасами прятали. Я же всегда любопытна очень была. И раз приехала женщина, ходила что-то с нами, разговаривала. Два приехала. На третий раз приехала, и это ее мама. Забрали, тоже везли в УАЗике, тоже на козле, тоже мне так дурно было. Заезжали в столовую. Раньше же на столах, помните, наверное, горчица стояла, аджика, соль. С надписью «яйца и пальцы соль не макать». И я смотрю, мама-то винтомила намазывает на хлеб, аджику так. Ну, я тоже намазываю, а та молчит. Я как хапанула, с тех пор я острое не ем. Приехали, жили мы сначала на Чапаева. Тоже всяко бывало. И к детдомовским детям все равно особые отношения в любом месте. Что в садике, что в школе, что в институте. Одни относятся с пониманием, то есть дети все равно, как бы ни говорили, что их нужно приравнивать там, к домашним детям, они все равно другие. У них психика другая изначально идет. Они воспринимают мир по-другому, более настороженно, более враждебно. А своя семья, ну как, наследственность да все равно свое дает. 18 лет я поступила учиться после школы в институт сельхозакадемию, на ветеринарный. Гонора много. И как-то в ссоре мама сказала что-то обидное по поводу этого института, по поводу поступления. Ну, что-то типа, что если бы не мы, ты бы как бы не поступила. Я говорю, что не такая же я дура. Сходила, забрала документы из института. Не стала сессию сдавать, это была вторая сессия. Ну, не стала, и все, не пошла ни на один экзамен. Поступлю, не поступила. Год моталась, познакомилась вот как раз с Сергеем. Раз пришел, два пришел, а потом пришел с сумкой, говорит, я остаюсь. Ну, что одной-то это, в деревянной доме неблагоустроенном жить не весело, но оставайся, вдвоем веселее. Ну, да веселились, ребенок родился.
Вика Халявина.
Сколько тебе лет, Вика Халявина?
3.
Ты уже взрослая?
Да. Если я буду кусать все, то стану очень большим героем. Когда я стану большим, я буду кино смотреть. Я люблю еще с бабушкой ходить в центр. Там представления показывают. Там происходит что-то хорошее. Я люблю вас, это зверей, которые кусаются. Люблю их стукать палкой, вот так вот. Еще привидение.
Вика, а когда ты вырастешь, у тебя будет семья?
Да, семья будет, большая семья. Потому что я люблю мальчиков.
Как его?
Ваня, он мой друг. Любиться – это просто обниматься. И Василиса. Она моя подружка, она на меня улыбается, что я красивая девочка. Загадай желание, Мати, а пригадай устойчивой. Если все люди научатся, как я, они могут сделать волшебство.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Дети из Вятки». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Музыка. «Уникальное языкознание. Грузинский опыт». Так назвала свою передачу Тамара Левенкова.
Музыкальный язык универсальный. Изучают его с малых лет, письменно и на слух, в школе или самостоятельно. Большинство музыкантов легко справляются и с обычными языковыми барьерами. Чужая речь для них – та же мелодия. Слова имеют длину и высоту. Смысл произнесенного в благозвучии, дыхании, чувстве, которое слышит певец. Певица Этери Бериашвили поет на французском, английском, японском, идиш, иврите и иногда на грузинском.
Пела всю жизнь, дедушка нас учил, старинным грузинским песням. Без музыки мы не мыслили ни дня своей жизни в нашей семье. Несмотря на то, что родители врачи, папа с удовольствием слушал. Мама обладает у меня потрясающим густым голосом, у нее альт. Мама может готовить и петь в это время, например, насаживать шашлык на шампур, например, и в это время петь. Мы можем просто за чашечкой кофе, вот мы сварили кофе, там, о чем-то говорим, и давай споем, что? А вот это вот. И вот это настолько нас объединяет, дает еще дополнительные выплеск любви. И когда летом, я уже была студенткой в Москве, приезжала в Грузию, мы летом открывали окна, естественно, из нашего дома доносились звуки музыки, и соседи потом, когда мы закрывали окна, они звонили нам, говорят, пожалуйста, откройте окно, дайте нам даже послушать. То есть это была часть жизни, это образ жизни, образ мышления, образ бытия. Поэтому возникла необходимость развиваться дальше в музыке. При Бауманском институте существовал неаполитанский ансамбль, где играли в угодном коллективе и мандолины, и гитары, скрипки. Человек 50.
Вы учились на скрипке?
Да, я музыкальную школу закончила по классу скрипки. И это позволило мне вот быть в оркестре, играть на первых скрипках. Я пела две итальянские песни и одну песню из репертуара «Эдит Пиаф» и «Девушка за Панамой».
То есть уже тогда появилась вот эта французская тема, да?
Да.
А вообще вот эта вот удивительная вещь, близость французского и грузинского.
Просто мы любим делать вино. Очень быстро я научилась грассировать, а так как это делает Пиаф. Ну, людям с музыкальным слухом очень легко учить французские тексты и близко подходить к произношению. Иногда настолько правдоподобно мое исполнение, и настолько это по-французски, что когда я вдруг начинаю говорить по-русски, люди с негодованием говорят, да она по-русски говорит. Не могу сказать, что я не добавляю чего-то грузинского. Как говорит пианист Евгений Борец, он приглашает меня чаще всего вот выступать в один из московских лучших джазовых клубов. Он говорит, дамы и господа, приветствуйте певицу, которая из любой песни делает грузинскую.
Рассказывает Этери Бериашвили.
В каждой нации есть голосовые украшения, которые можно даже узнать песню. И в грузинской народной музыке, безусловно, это тоже есть. И я это стараюсь не терять и активно использую в джазовых песнях. Например, есть французская песня «Жизнь в розовом цвете» «La vie en rose». Если ее спеть такой грузинской подачей, ну, например, «Quand il me bras dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose». Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. То есть вот эта последняя часть звучит как грузинский романс. В джазе, наверное, тоже возможно, да. Например, есть одна из моих любимых песен «Georgia on my mind». Наверное, вы понимаете, почему она моя любимая, потому что Рэй Чарльз спел ее про штат Джорджию, а, естественно, каждый раз я вспоминаю свою Джорджию. «Georgia, Georgia». The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Хорошо, ну вот ваша история с еврейской музыкой. Необычное сочетание, потому что, с одной стороны, это все-таки хор достаточно специальный, это хасидская капелла, плюс вы рискнули петь сестер Бериш.
Любая новая программа, это, во-первых, интересно, во-вторых, это новые аранжировки, новое звучание. Эти песни, которые мы пели сестры Берри, они шуточные такие, красивые. Сестры Берри сделали их тогда с джазовым биг-бендом. Вот сейчас мне биг-бенд придется изображать с помощью щелчков. Это называется «Mein kleine Mädel», «Моя маленькая девочка». «Du bist mein Ruhale, mein Masel, mein Bruchale, mein kleine, mein schöne Mädel, heute joch, 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 du bist meine Huwale». Mein Herz, meine Schuhwale, mein kleine, mein schöne Mädele, weil ich lieb dich, Unashi. O jene Sieg des Briten Herzen macht bei mir, ой, да йох-чох-чох-чох. Йох-чох-чох – это как сердцебиение молодого влюбленного еврея. Вот. У нас была даже консультант по идиш, Елизавета Исааковна Хакина. Она нам объяснила тонкости произношения. Есть, допустим, ашкенази и сефарды. У ашкенази тоже есть разделение вот в языковых каких-то, например, у литовских ашкенази. Допустим, солнце произносится один зум и зин. И мне было очень смешно, когда я своих друзей грех просвещала в еврейские праздники. Говорю, что вы не знаете, что сегодня Пурим? Потом мы стали песни петь не только сестер Берри, стали брать старые песни на иврите. Как Симшалом, Арейшес. И мне очень приятно было, когда на каком-то мероприятии мне посчастливилось очень-очень близко услышать Джозефа Малавани. Это очень известный кантор. Когда он попросил всех людей в зале спеть Симшалом, Симшалом тойво уброхо, хейно эсэд верамим, алейно алкоголь исроэль, амэго. Я была единственной, кто подпевала. В каждом языке есть свои тонкости вокального произношения. Даже наши друзья, это представители вокальной группы New York Voices, нам даже показали, как произносится слово people. Казалось бы, простое слово people – люди. Но когда ты поешь, ты должен произносить именно так. People, people, people who need people. И действительно, когда мы начали петь people, у нас все аккорды, вся красота звуков встала на место. Также, естественно, во французском языке, также в идиш и иврите. А иврит – это вообще по фонетике очень близок к грузинскому языку. Это разные абсолютно языковые группы, но почему-то фонетически мне не составляло никакого труда петь на иврите, потому что те же воздушные вот эти вот все согласные, например, вот «Ерушалайм Шельзагав» есть. Но она вот сейчас точно прозвучит как грузинская. Люди, которые не знают ни иврита, ни грузинского, они могут подумать, что это грузинская. Например, «Авир харит салулькаяим, верея хораним». Знаете, мне даже в своей жизни доводилось петь японские песни, песни на японском языке. Это песни времен Аллы Пугачевой, очень похожи на старые советские песни. Но, наверное, самая такая известная, которую первые выучивают люди, которые выступают в Японии, это «У моря, у синего моря». Она имела такое название. Кто у кого уже украл, непонятно. Но, во всяком случае, по-японски она звучит так. «Тамэй кино де руйона, аната ну кучи дзукени, амай кою йою мэмирю, отоме гокоро йо». Я полгода жила в Японии, и пришлось немножко выучить язык для того, чтобы общаться с японцами, потому что не все понимали английский. И буквально вот где-то 2-3 недели, и мы уже практически без акцента произносили какие-то фразы.
В России любят и музыку грузинскую, помимо грузинской кухни. Почему так сложилось, что вы не сделали себе такой программы?
Наверное, потому что не было, ужасной вещи скажу, наверное, не было необходимости. Программу они все-таки не сформировались, потому что, как правило, в джазовых клубах я стараюсь петь джазовую программу, но в последнее время очень часто я слышу просьбы включать побольше грузинских песен в свой репертуар и в концертные программы.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Музыкальное языкознание. Грузинский опыт».
Следующий собеседник – певец Гия Бешетаишвили, солист московского хора «Хасидская капелла». Иногда Гия выступает под псевдонимом Руини Гиес. Однако известность к певцу пришла еще в детстве, в Грузии.
В Грузии есть такое понятие – поющие фамилии, танцующие и так далее. Вот в том районе, где я родился, раньше назывался Махарадзевский. Наша фамилия Бешетаишвили – один из самых известных, те, которые как бы певцы. Начиная от прадеда. Отец очень известный исполнитель народных песен, дядя и так далее. Передалось потом на нас. Мы, это значит, я и мой брат Георгий. И вот мы выиграли 3 олимпиады детских Грузии подряд. Это были 59-й, 60-й, 61-й год. Это сложно в Грузии, потому что это поющий народ. Но были какие-то исключения, например, Ирма Сохадзе, так? Папа был ректором, то ли проректором института, и там был ансамбль. Соответственно, если мы играли на народных инструментах, то у него, значит, было сопровождение более серьезное. При этом появился песня на русском языке. Это, соответственно, уже всесоюзный был полет. Ну, в общем, сами понимаете, о чем я говорю. Мой отец имел такой голос, какой должен иметь редкие певцы. Папа был непрофессиональным певцом. Они просто учили от друг друга живое исполнение. Это существует до сих пор в каждой семье грузинском. Если человек начинает песню, второй человек не имеет права петь именно этот голос. Если он начинает вторым голосом, кто-то может петь первым голосом, а кто-то басом. Или же они создают как контрапункт такой, идет общий тон, и какие-то солисты начинают в это время петь. Я горжусь тем, что я грузин, и очень многие другие нации, другие историки применяют, характеризуя грузинский народ, слово «рыцарь». Мне кажется, в этом еще и скрывается музыкальный подход к делу, потому что рыцарь не вмешивается в чужую территорию. То же самое происходит в грузинских песнях. Я из Гурии, это ближе к Батуми, ближе к Аджари, ближе к морю, тут же Менгрелия. Ну, допустим, менгрельские песни – один из самых красивых лирических песен, тоже многоголосные, но они очень лиричные. А гурийские песни, поскольку мы немножко в глубже, в горах, этот народ вообще отличается тем, что они большим очень юмором, из любого ситуации могут создаться смешные какие-то моменты. Соответственно, они очень шустрые, еще есть в нашем грузинском понятии медленные. Грузины есть такие. Но, а вот эти гурийцы очень шустрые. Соответственно, у них есть единственное на территории Грузии понятие «криманчули». Это когда первым, вторым, третьим голосам наверху добавляется еще высокий четвертый голос, который вьется, как в горах. Знаете, вот дорога крутится, крутится, крутится бесконечно. Вот так же он создает какой-то мелизм наверху. Исполнить это очень сложно.
Имело значение, на каком языке вы поете?
В самом начале, конечно, мы не знали ни русский язык. Даже в школе, когда учились, там преподавала русская женщина, красивая очень дама. Но она была подружкой моей мамы. Годам 11 нас забрали в центральную музыкальную школу, школу одаренных детей. Мы знали несколько русских слов. Хотя по русскому языку у нас был 5. Это было, значит, хлеб, спасибо. Но тогда только что появляется телевидение, но до нас дошло, в первую очередь, пластинки Робертино Лоретти. И все эти песни, которые дошли до нас, мы сразу стали петь. А все наши соседи говорят, что наши грузины, наши братья лучше поют. Но, по правде, у нас были какие-то особые голоса в детстве. Нас очень рано заметили, с 4-5 лет мы уже держали в руках пандури, такой смычковый инструмент, 3 струны. И первая песня, которую мы пели, это была «Родина», которую еще композитор Михаил Чириношвили написал специально для нас.
Но, тем не менее, вы оказались в Московской синагоге в хоре.
Я совсем случайно оказался. В 1989 году я решил уехать в Грузию обратно, потому что до этого мы были солистами Всесоюзного радио и телевидения 70-го года по 80. Когда наши записи народных песен слушают, часто обвиняют в том, что это не народное исполнение, голоса звучат, как и у итальянцев. У нас голоса звучат, как должно быть натурально звучат у мужчин. Я не делаю специально итальянский голос. Есть песня с Мойданахе, например. Я написал эту музыку, когда мама умерла. Это был большой очень шок в моей жизни. Как будто я только родился, я понял, что люди умирают. Вот Мойданахе, если перевести это слово, приходи и повидайся. Так называется кладбище, это в городе Узургеты, там пра-пра-пра наши похоронены. А если вы послушаете, там есть вступление, хорал, который мы с братом с Гоги записали, наложение голосов, и это хорал чисто народный.
рассказывает Гия Бешатаишвили.
Но потом мы переехали в Грузию, забрал своих детей, построил дом. В это время начался вот такая вот заваруха. Камсахурд я пришел. У нас ничего не оставалось делать, как вернулся обратно. И в это время, когда обратно приехал, а мы были очень известны со своим коллективом, ансамблем музыка, здесь музконцерты, давали большие доходы. Больше, чем наш коллектив, больше, чем я, лично больше концертов давал только Йосип Давидович Кобзон. Когда я возвратился, я нашел музконцерт разрушенным. Наш администратор музконцертовский. Я нашел на рынке, и одна знакомая мне сказала, что есть такой коллектив, еврейский хор, они должны уехать в Аргентину. Приходи, пусть послушает тебя, может быть, ты там начнешь работать. А музыкантов вообще держать вокруг себя коллектив, а у меня всегда со мной, с моим братом работали очень хорошие музыканты. Некоторые даже от Аллы Пугачёвой уходили, потому что у нас они зарабатывали гораздо больше. В общем, вот такие хорошие музыканты остались все без работы.
Вас не смущало, что это еврейский хор, потому что его и возродили, как старый еврейский хор?
Во-первых, не смущало, потому что я грузин. И моя мама рождена в городе Самтредия, там, где 2600 лет назад, когда евреи выгнали из Святой Земли, первая страна, в которой они не только остановились, в которой принял царь, это была Грузия. Я вырос среди евреев, среди грузин. У нас не было понятия. Слово «жид» я узнал только в России. У нас Израиль – это такой же мой брат, как кахетинец. Это честно, абсолютно честно. Сейчас, например, грузинские певцы вообще не нужны, потому что отношения между Россией и Грузией политически очень напряжено. Соответственно, все эти продюсеры очень осторожно относятся. У меня есть псевдоним «Руин Гиас». Никто не поймет. Я такой псевдоним взял, и когда я выхожу, пою, допустим, испанский «Espera un poco». Никто не понимает, кто стоит на сцене, мы еще похожи немножко черными волосами, темпераментом.
А язык трудно, все-таки там наидиш.
Дело в том, что все смеются, если посмотрят мои ноты. Все тексты и на идише, на иврите у меня написано грузинскими буквами. Грузинский язык не только древний, она еще позволяет любые звуки. Например, если по-грузински записать английский текст, считается, что вы почти, конечно, там это не будет идеальный английский, но типа так, как Фрэнк Синатра, допустим, итальянец пел на английском, вот так это будет звучаться. Все же я выхожу, несмотря даже на то, что это итальянский или там русский, я выхожу из музыкального содержимого произведения. Кто он вызывает? Или что мой голос должен вас вызывать, если вы будете меня слушать?
Вы слушаете фрагмент древнего песнопения грузинских евреев. Солист Гия Бешатаишвили.
Слушали передачу Тамары Леленковой «Музыкальное языкознание. Грузинский опыт».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Юлия Голубева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря чего «свободная»?
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз. Дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».